новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Пятибалльные пробки в Москве. Последние, видимо, выходные лета. И, соответственно, люди двинулись, видимо, за город заранее. Но пока радиальные магистрали, кстати, едут нормально. За исключением пробки, которая уже организовалась на Новорижском шоссе. Прям от МКАДа эта пробка. И тянется она мимо Красногорского круга. И заканчивается она только в районе поворота в поселок Новый. В остальном пробку придется вам там какое-то время потерять. Еще на Савихинское шоссе тоже очень тугое. И где пробка Ленинградская шоссе, тоже традиционно в обе стороны. Смотрим по МКАДу. Внешняя сторона в Лосином острове встала, потому что ДТП. Также район Бесединского шоссе, Каширского шоссе из-за ДТП простаивает. Внешняя сторона между Калужским шоссе и Симферопольским. Район Новой Риги, Волоколамки здесь тоже туго. Третье транспортное кольцо вообще замкнулось практически только в районе Южного порта. Можно нормально ехать. И Садовое кольцо тоже тугое.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
МИД Турции сделал неожиданное заявление. Россия согласилась на закрепление границ новых регионов по линии фронта. Заявление делает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В России выявили первый завозной случай лихорадки чукунгунья в 2025 году. Про опасности поговорим. В школах Москвы в этом году не будет оценок за поведение. И в Госдуме рассказали об ограничениях для иноагентов, которые начнут действовать в сентябре. В «Умных парнях» Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия изначально хотела взять под контроль административные границы 4 областей Украины, однако впоследствии отказалась от этих требований. С таким заявлением выступает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, российские власти теперь предъявляют претензии лишь в отношении одного из районов Донбасса, который разделен на Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче оставшихся 25-30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линии соприкосновения, говорит Хакан Фидан. Это цитата по изданию «Хаберлер». Фидан отметил, что российские власти готовы гарантировать выполнение этого условия, что, по его мнению, создает великолепную основу в виде статьи рамочного соглашения. Вот это очень интересный, конечно, трек по поводу того, что неожиданно Турция выходит, с глава МИДа Турции выходит с заявлением, да, в иностранной прессе, но делает заявление фактически, ну, не сказать, что от лица, но как будто бы вот со стопроцентной уверенностью, что да, в Москве так решили. Илья Щербаков с нами, он политолог, сотрудник кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, скажите, пожалуйста, а каков турецкий интерес заявлять о неких договоренностях, о согласиях Москвы, хотя сама Москва никаких заявлений не делала? Для чего Турция таким образом действует?
Смотрите, здесь, скорее всего, вот по текущей расстиковке, как говорится, которая дается в СМИ, целесообразно оценивать вот такие заявления именно с точки зрения того, что именно Турция пытается вернуть себя в повестку дипломатического процесса, который развертывается и, в общем-то, продолжает свое движение вот, в таком плотном режиме. Весь август и практически все лето, я бы сказал так. Поэтому, естественно, несмотря на то, что это в целом заявление устное, то есть письменных договоренностей, конечно, никаких мы сейчас не увидим, понятное дело, что здесь, прежде всего, мы должны обратить внимание на то, кто заявляет. То есть это страна, которая в целом, ну, в общем-то, весьма плотно и плодотворно пытается, в общем-то, проделывать процесс такого, точнее, реализовывать процесс посредничества между конфликтующими сторонами.
Угу. Но нужно ли Москве посредничество Анкары? Вот что интересно.
Ну, здесь мы, конечно, вот если рассматривать с российской точки зрения, с позиции российской внешней политики, мы здесь, конечно, должны обратить внимание на то, что пока в целом российская сторона одобряет в целом деятельность, в общем-то, турецкой стороны, именно как посредника, потому что, помните, относительно недавно в рамках рабочих групп были проведены ряд консультаций между российскими и украинскими сторонами по поводу обмена пленными, и там, в частности, были заявлены договоренности. До этого, конечно, нельзя не забывать о том, что в свое время, еще в самом начале конфликта, стамбульская зерновая сделка имела факт своего существования, несмотря на то, что там были достаточно большое количество проблем, и она существовала непродолжительное время, но тем не менее, все равно вот эти отдельные примеры говорят о том, что в целом Россия по крайней мере фиксирует и учитывает с позитивной точки зрения, учитывает посредническую дипломатическую деятельность Турции вот в рамках конфликта.
Но насколько, Илья, с вашей точки зрения, все-таки логично, например, или объяснимо, что министр иностранных дел Турции дает какие-то разъяснения и говорит практически со 100% уверенностью, что вот русские-то сначала хотели вот это, а теперь согласились на это. Одно дело, когда речь идет об аналитической статье, когда делаются поправки, что изначально были планы такие, потом они были скорректированы и так далее. А здесь как будто бы, знаете, вот создается ощущение, как будто бы Москва просила передать.
Ну, здесь, я думаю, по прямому смыслу, конечно, следуя с вашей точки зрения, именно с удивлением таким в определенном плане, именно как стороннего зрителя, на самом деле здесь, скорее всего, вот эти заявления весьма смелые, стоит наверняка оценивать вот эти в таком эмоциональном плане. Смотрите, как своеобразный процесс такого, что называется, публичного торга с остальными участниками конфликта. То есть, по большому счету, с одной стороны, здесь происходит прогресс аудитории, то мы не знаем доподлинно, конечно, какие договоренности, точнее, к каким договоренностям пришли стороны на текущий момент времени, однозначно понятно, что этот процесс идет, сейчас идет очень плотно и так весьма емко, но в определенном смысле здесь, скорее всего, именно как прогресс аудитории что-то оценит. Ну и с другой стороны, конечно, это то, что вот турк сам, он выглядит как сообразно такой перетягивание канала, где однозначно пока мы не сможем точно сказать, как это все по итогу разрешилось.
Спасибо. Да, Илья, я вас благодарю. Илья Чербаков был с нами, политолог, сотрудник кафедры международных отношений, интеграционных процессов факультета политологии МГУ. То есть в данном случае так уж сложилось в нашей уже информационной культуре, в нашем таком медийном стиле обсуждать, что кто сказал в иностранной прессе. То есть понятно, что за чистую монету принимать стоит далеко не все. И плюс нужно разделять, что делается для внутренней аудитории, что делается для, соответственно, может быть, внешней аудитории, которая, например, привыкла к потреблению информации в определенном стиле. Естественно, стоит ориентироваться только на те заявления, которые напрямую делаются, если они касаются Российской Федерации, касаются российско-украинского конфликта, напрямую делаются руководством Российской Федерации. А все остальное можно расценивать как действительно некий, как будто бы некие манипуляции с другой стороны или еще что-то, потому что в стиле западной прессы и в стиле, соответственно, прессы других государств выдавать какую-то информацию, которую потом, например, кто-то считывает как определенный сигнал. И вот МИД Турции говорит, глава МИДа Турции, что Россия изначально хотела взять под контроль административные границы четырех областей. Впоследствии от этих требований отказывается. И вот теперь про 25-30% территории речь идет, определенной территории. Но это заявление только главы исключительно турецкого МИДа. Может быть, где-то это расценивается как будто бы там некую попытку Турции вернуться в ранг посредников, которые как будто бы устанавливают коммуникацию между Москвой, между Киевом или Москвой, Вашингтоном, Москвой, Брюсселем. Но пока стоит это рассматривать, конечно же, заявление исключительно как вот мнение главы МИДа Турции, которое не обязательно найдет подтверждение где-то еще.
Москва 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья в текущем году. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства. Заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал 10 дней. На следующий день после прилета он обратился к врачам. Его отправили в инфекционку с подозрением на лихорадку денге. Но итоги обследования показали положительный вирус на чикунгунью. Сейчас пациент госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести. Роспотребнадзор ранее предупреждал о рисках завоза лихорадки из других стран. Специалисты ведомства также были к этому готовы. Противоэпидемические мероприятия проводятся. Владимир Никифоров с нами, доктор медицинских наук, завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, слушаю вас.
Ну, мы понимаем, что болячек существует великое множество. Из южных стран, естественно, можно привезти все, что угодно. Но насколько чикунгунья в данном случае становится проблемой для эпидблагополучия в России?
Знаете, она не была никакой проблемой, не будет и не есть. Вот, я просто рад за наш Роспотребнадзор, который бдит, я бы так сказал. То есть, в общем, они засекли то, что к нам появился, у нас появился первый больной. Но абсолютно никакого этой самой эпидопасности эта болезнь не представляет. По двум, я бы так сказал, причинам. Первое, она от человека к человеку без комара не передается. А этот комар, ну, в принципе, при желании у нас можно где-нибудь на юге поскрести и найти такого комара. Но общая среднесуточная температура у нас такова, что жизненный цикл вируса не будет поддерживаться, поэтому у нас передача комаром от человека к человеку тоже невозможна. Воздушно-капельной передачи нет, а комаром у нас по погодным условиям это невозможно. И второй пункт очень важный. Чикунгунья не тяжелая болезнь. Она где-то на уровне, ну, так, средне-тяжелого гриппа. Вот. Я вот знаю, что в Китае там в последнее время там несколько тысяч случаев было, там никто не умер. То есть это говорить о какой-то проблеме, ну, конечно, проблема определенная есть, но трупы по улицам не валяются, вот, больницы не заполнены. В общем, это, ну, так, несколько преувеличена проблема, скажем так.
Почему, с вашей точки зрения, действительно, вот и про денге говорят, и про чикунгунью говорят, как только что-то появляется, сразу же разгоняется, надо быть внимательным. Некоторые советуют ограничить поездки вот в эти вот южноазиатские страны, потому что риски велики. Действительно, мы видим определенный рост в регионах исхода или нет?
Вы знаете как, тут еще, я тоже не знаю, тут еще большое спасибо, надо сказать, лабораторной службе. Просто, знаете, лучше стали диагностировать. Раньше это поставили бы просто бы диагноз ОРВИ. Вот и все. А теперь мы можем это расшифровать. Дело в том, что чикунгунью клинически, вот, ну, не знаю, может, кто близкий родственник Гиппократа, и Маймонида, вот, семи пядей во лбу. Но диагноз чикунгунья – это диагноз лабораторный. Вот. Понимаете? То есть вот есть тест-система, можно, а не было бы тест-системы, мы бы с вами поставили в диагноз ОРВИ и успокоились бы. Тем более, что угрозы для жизни, ей-богу, нет. И вот этот вот человечек, который привез сюда эту чикунгунью, он госпитализирован не потому, что он тяжелый, ему там реанимация нужна, искусственная вентиляция легких, и бог знает что, а просто по эпид-показаниям не знали, с чем он приехал. А у нас есть такой модус – бог его знает, что можно оттуда из с юга привезти, поэтому на всякий случай давайте госпитализируем. Это правильный подход, вот. Но не по тяжести состояния, понимаете?
Какие-то специальные рекомендации все-таки нужны для людей, которые отправляются в южноазиатские страны, потому что люди там отдыхать любят, вот, и, как выясняется, комаров там много, мошек там много, ну и, соответственно, интернет тоже дело такое, любую сыпь могут люди, информацию о любой сыпи разогнать так, что будет всемирная паника.
Ну, им советую почитать «Трое в лодке, не считая собаки». Помните, когда он, когда читал медицинскую книжку и нашел у себя все, кроме родильной горячки и хилезного выпада в сустав? Вот. Ну, понимаете как, ну от комаров же не убережешься. Ну, давайте, я реалист, знаете, конечно, можно сказать, там, мажьте с репеллентами, но ей-богу, ну ночью укусят, не обмажешься с макушки до пяток. Но определенный риск всегда будет, давайте так, никуда мы от этого не денемся. Всех комаров не изведешь, а сетки можно на окна натянуть, но на улицу придется выходить, ну. Угу. Вот, но опять, ну не смертельная это болезнь. Вот, знаете, это вам не натуральная оспа, вот.
Значит. Не бубонная чума, ну, понятно.
Слово сказать, бубонная чума сейчас прекрасно лечится и дает довольно низкий процент летальности. Так что это, о чуме это тоже страхи времен средневековья, скажем так.
Владимир Владимирович, другой момент. Слушатель наш интересуется. Простите за наивный вопрос, но не мигрируют ли эти комары? В данном случае наши просто надоедают, но вроде бы никакой заразы не переносят. А азиатские комары из Южной Азии, они оказываются какие-то более ядовитые. Но они не ядовитые, скорее, просто переносчики.
Знаете, как, но тут, а что тут делать? Погода-то меняется, мы же это видим с вами. Действительно теплее становится. Никуда мы от этого с вами не денемся. Да, становится теплее. Да, действительно, тропические болезни потихоньку ползут в направлении северных широт. И ничего, и там и чуть ли не Северный полюс тает, ничего мы с этим не сделаем. Но пока просто все равно у нас среднесуточная температура у нас ниже, чем нужно для жизненного цикла вируса. А вообще у нас с вами в Москве через месяц морозы пойдут ночные, и все комары благополучно помрут. Так что вот у нас с вами в средней полосе нам это не грозит. Но на юге определенная опасность. Да, в перспективе, чем будет теплее, тем эти комары будут двигаться в направлении северных широт. И это объективная реальность. Но, может быть, это будет через 20 лет, через 30 лет, но будет. Если это потепление не останется.
Владимир Владимирович, а есть ли проблема такая, что после эпидемии коронавируса, почему в том числе и журналисты, мы, например, звоним вам и отвлекаем от лабораторной деятельности, потому что как будто бы люди после эпидемии ковида стали в большей степени ипохондриками, и поэтому чуть что про какого-нибудь комара, жучка, тараканчика, сразу же паника.
Нет, просто, знаете, во-первых, так, мы сильно пугнулись в период ковида. Ну, в общем-то, были основания пугнуться, да, это раз. Вот, поэтому любую теперь информацию воспринимаем болезненно. А во-вторых, что греха таить, мы из ковида вышли, ну, слегка потрепанными. Эта болячка нанесла нам, в общем-то, приличный удар. Вот. И, наверное, все прекрасно понимают, что отнюдь эта штука неприродная, да, что подправили немножечко божью тварь, вот чьи-то умелые ручки. Ну, я это не могу доказать, но тот, кто это сделал, не сможет это опровергнуть. Вот. Поэтому удар пришелся, в общем, довольно приличный. Иммунитет у нас оказался немножко подточенным. И теперь действительно люди стали больше болеть. И вот этот лонг-ковид, это ведь тоже, так скажем, не выдумка. Что есть, то есть. И ковид-то остался у нас с вами. Раньше было две у нас напасти. Грипп да ОРВИ банальный, а теперь прибавился еще и ковид, которому у нас понравилось. Он сдулся, да, он перестал убивать. Но зато его стало больше. Он стал, ну, в общем, жизнь нам портит, но не убивает. Поэтому, ну, что есть, жить стало не легче и не веселее, откровенно говоря.
Но связано ли это, что появляются, скажем так, появляются, может быть, какие-то новые болезни, потому что климат меняется, или же потому что наука идет вперед и выявляет наличие этих болезней, наличие этих вирусов и переносчиков в виде комаров, тараканчиков, жучков, паучков, или же резистентность к антибиотикам у человека растет, поэтому он начинает цеплять разные другие болячки?
Ну, давайте так, сразу с последнего. Вирусы, они никакого отношения к
антибиотикам. Точно, простите, точно, да.
Да, поэтому да. Здесь, скажем, немножко не в тему. А давайте так, и то, и другое, и действительно климат меняется, и тропические болезни расползаются, как пятно по промокашке чернильное. Но и второе, мы стали лучше диагностировать за счет лабораторной службы. Я вам просто такой исторический пример приведу. Раньше была одна единственная желтуха, болезнь Боткина, да? Угу. Вот. Потом внутри этой желтухи увидели, ой, там есть сывороточные гепатиты, есть инфекционный гепатит. Потом их переименовали, инфекционный гепатит назвали гепатитом А, а сывороточным гепатитом Б. Потом смотрят, ой, внутри гепатита Б что-то еще есть. Оказался гепатит С. И дальше и пошло. Вот, теперь гепатитов этих видимо-невидимо. Вот, а все они проявляются одинаково одной и той же желтухой. Хорошо было Боткину, который одну свою желтуху видел. А мы теперь видим десятки этих разных гепатитов. То же самое ОРВИ. Вот оно ОРВИ и есть. Респираторная вирусная инфекция. Сейчас мы знаем 200 приблизительно разных вариантов вот этих ОРВИшных вирусов. Ну вот, поэтому. А клинически они все одинаковые. Вот. Раньше вам поставят диагноз ОРВИ и все, а теперь можем сказать, вот это у кого-то риновирус, вот это метапневмовирус. Но раньше была просто одна пневмония, и всем было хорошо. Теперь есть пневмония микоплазменная, и дальше.
Владимир Владимирович, это прям вот последний вопрос. Все-таки есть ли какие-то эпидрекомендации в плане, например, путешествия в жаркие страны с детьми? Одно дело, когда едешь в какой-то сухой климат типа Египта, а другое дело, когда в субтропике или в тропике.
Знаете, я вообще... Вот просто я, наверное, против путешествия с детьми вот в эту Юго-Восточную Азию. Пусть меня все простят, но, в общем, там для нас климат не очень подходящий, и там этой заразы, прости господи, видимо-невидимо, и что там дети подцепят, за ними же не уследишь. Поэтому, ей-богу, береженого Бог бережет, давайте ездить в все страны, которые более-менее цивилизованные, более-менее чистые, где еда нам подходит, вода нам подходит. Что можно притащить из Юго-Восточной Азии, там этих вирусов немерено. Поэтому, ну, все-таки давайте думать немножко вот... Понимаете, жизнь – это случайность, а смерть – это, так скажем, необходимость. Поэтому вот не надо объединять случайность с тем, что обязательно наступит. Лучше этот светлый момент оттянуть.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вас благодарю. Владимир Никифоров был с нами, доктор медицинских наук, завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова. Где-то сообщения от наших слушателей были. За неделю пребывания в Турции ни одного комара не видел, только сегодня с утра одна муха укусила. Было принято противоядие прямо в баре, говорят. Наш слушатель Люна Бабанта. Приятно нам, что вы слушаете нас даже в отпуске. Вот круто, здорово. Надеюсь, в колонке все-таки, да? У бассейна, надеюсь, вы слушаете. Была летом в Кемере, Турция. Там вообще в отеле нет комаров. Персонал сказал, что в Турции ездят по улицам специальные машины, разбрызгивают средства от комаров. Не знаю, правда или нет. А мы в данном случае про Шри-Ланку говорим. Чикунгунью завезли из Шри-Ланки. Но в целом ничего страшного. Но, видите, доктор Никифоров говорит, что все-таки с детьми в Юго-Восточную Азию ехать не надо, потому что там, конечно, есть свои особенности. Еще какой мудрый эксперт, спасибо ему большое. Я думаю, что он услышал. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, но не могу не зачитать вам эту новость, а с ленты, которая сейчас появилась. Житель Твери с ноября прошлого года трижды поменял фамилию, имя и отчество, оформляя кредиты по новым персональным данным и не оплачивая их. Финальной стала фамилия Свободин. Вот прям фамилия Свободин. Об этом сообщает Управление МВД Российской Федерации по региону. И если об этом сообщает Управление МВД Российской Федерации по региону, вот, то, соответственно, молодой человек, 24-летний житель Твери, который взял фамилию Свободин, может быть, уже будет просто с этой фамилией, а статус у него будет совсем другой. Это к вопросу о том, что, да, конечно, можно очень долго-долго-долго пытаться обмануть, значит, всех на свете. Вот, но потом все равно ситуация оказывается несколько иной. Давайте к следующей теме переходить. В школах Москвы в этом году не будет оценок за поведение. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она сказала, что в Москве, да, этого не будет, а Минпросвет сообщил, что определили 84 школы, в которых с 1 сентября начнут эксперимент по выставлению оценок за поведение. Участниками пилотного проекта стали школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, а также Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии. А Михаил Кушнир с нами, член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам вообще идея оценок за поведение?
Ну, я к ней отношусь негативно, потому что, в общем-то, где-то еще с конца советского периода, а особенно после нормативной реформы Днепрова, когда вышел новый закон об образовании, наверное, один из лучших в мире, который остается в основе сегодняшнего нашего закона, к оценке стали относиться не как к палке, а как к обратной связи. И ну, чем крупнее город, тем чаще там проходили конференции, тем чаще объяснялось, тем больше людей прониклись тем, что оценка – это не палка, а это инструмент обратной связи, способ понять, что так, что не так, умное слово «рефлексия». Вот. И поэтому в логике вот такого подхода к оценке как инструменту такого гибкого умного управления процессом оценка за поведение выглядит откровенным диссонансом, потому что она и, собственно, по всей мотивировке, как ее предлагалось вводить, как мера противодействия тем детишечкам, которые некрасиво себя ведут по отношению к школе, к учителям, в общем-то, она вот входила в диссонанс с этими идеями. Ну, поэтому я все-таки разделяю позицию, что нужно двигаться вперед, а не оставаться в традиционной парадигме.
А риски какие здесь вы видите?
Подавляющее большинство все-таки к этому относится. Вот к оценке продолжают относиться, как привыкли сами, но все-таки уже довольно много людей, особенно педагогов, пытаются от такого подхода уйти.
А в чем риски, с вашей точки зрения? Здесь, с оценками за поведение.
Ну, риски мы же учились с этой оценкой, и ни на что она толком не влияла, кроме эпизодических манипуляций и страшилок, которые практически никто никогда не пользовался. Поэтому, в общем-то, я просто полагаю, что то, против чего его пытались вводить, нужно решать принципиально иначе. У нас изменили вся система отношений в школе. И для того, чтобы бороться с такого рода негативными проявлениями, нужно думать о том, как менять саму школу, менять отношения между школой и семьей, учитывая вот все процессы происходящие, а не пытаться искать решения в старых схемах, которые относились к другим отношениям, к другой модели общества, к другим поведенческим образцам и так далее.
Михаил Эдуардович, наши слушатели говорят, а что делать? Современные дети считают, что у них слишком много прав, но про обязанности они забывают. И иногда, может быть, хорошая двойка может им мозги вправить или же нет?
Я не верю в то, что двойка может вправить мозги, тем более по такому абстрактному критерию, как поведение. Так. То есть, ну, а что такое поведение? Непонятно что. Значит, если мы говорим о том, что поведение должно быть ответственным, значит, нужно иначе прописывать правила отношений. Нужно менять вот эту вот жесткую позицию, что до 15 лет ничего нельзя сделать. То есть, если все-таки любой договор подразумевает взаимность. И если одна сторона не соблюдает условия договора, то она должна нести ответственность, а не... Ну, не, двойка не является вот этой ответственностью, потому что она просто ни на что не влияет. Это что-то игрушечное, не настоящее.
Но действительно ли есть проблемы, Михаил Эдуардович, о чем говорят некоторые ваши коллеги-педагоги, что сейчас как будто бы с детьми стало сложнее, чем было раньше? А это правда так или нет?
Ну, безусловно, потому что в советское время все-таки, хотя мы вот с сталинского периода были далеко, но я по себе хорошо помню, что, в общем-то, у всех у нас в голове очень жестко стояло, что нужно следить за тем, что ты говоришь, за тем... как ты к кому относишься. То есть понятно, что было не настолько жестко, но тем не менее риски были, и это сдерживало. Я, как учитель, помню, что вот резко изменились дети где-то примерно в 2000 году. То есть в школу начали приходить молодые люди, которые уже без тормозов были по отношению к учителю. То есть понятно, что мы тоже, там понятие Марья Ивановна появилось раньше, но тем не менее, хотя мы и считали ее Марья Ивановна, там абстрактно, учителей, не всех, конечно, которые заслуживали уважения, мы уважали, но в массе своей образ Марьи Ивановны отчасти я считаю заслуженным. Но тем не менее, несмотря на это, к учителю все-таки относились с некоторым пиететом, пусть даже без такого глубокого уважения, но все-таки. А вот где-то примерно с 2000-х годов это исчезло. И, в общем-то, дети стали раскованные, а родители стали предъявлять претензии школе. То есть министр сейчас говорит, что вот мы молодцы, мы поборолись с понятием «услуга», но отношение родителей к школе и детей к школе именно как пользователей услуги.
То есть,
они-то обратно не переключились.
То есть в данном случае нужно каким-то образом перестраивать вообще коммуникацию, потому что иначе здесь, получается, все друг другу враги и все паникуют перед 1 сентября, а просто есть определенный коммуникационный кризис, который пытаются купировать двойкой за поведение.
Именно так. Абсолютно точно. Я с этим тезисом полностью согласен.
Спасибо большое, Михаил Эдуардович. Я вас благодарю. Михаил Кушнир был с нами, член правления Лиги образования. Вопрос, хорошо, в школе существует коммуникационный кризис. К этому мы с вами приходим. ВИД говорит, для начальных классов не помешала бы двойка за поведение. Почему? Вот сразу вопрос, почему? Чтобы что? Что они шумят, пищат, кричат, визжат, не высиживают 40 минут? За что им двойку за поведение давать? У них еще не созрели лобные доли головного мозга. У них еще процесс саморегуляции тоже не настроен. Он настраивается, их тренируют в школе этим. Он даже толком не может понять, что такое двойка. Если только его после этой двойки на горох дома не ставят, тогда у него причинно-следственная связь будет, но он будет, просто будет зашуганный. Вот. А вопрос, что там? То, что он бегает, например, или громко разговаривает, это заслуживает двойки? Ну, хорошо, а с подростками как быть? Сейчас странная история, правда, получается? С подростками многие списывают на их, да, действительно, гормоны, переживания. Вот. И от подростков воют все. От подростков воют школы, от подростков воют родители. Но кто-то родителям втемяшил, что от подростка нужно отстать. И очень часто с этим же тезисом родители идут в школу и говорят, отстаньте от подростка. Но это не коммуникация. Потому что как раз в этом возрасте, наверное, нужно устанавливать пожестче рамки, чтобы потом, когда его гормональная система приходит в нормальное состояние, когда у него мозги на место станут, говорит, что за дичь я творил вообще, что за дичь? Но он, благо, в этих рамках находится, и потом он понимает, почему мама с папой эти рамки выставляли. Может быть, так, но хорошо, а оценки? Согласитесь, вы тоже многим своим детям говорите, что если ты получил двойку, ты просто потом ее исправишь. Но это не конец жизни и не конец всему, потому что, к сожалению, было очень много случаев, когда гипертрофированное отношение к оценке или придание оценки значимости очень часто заканчивалось трагично. И поэтому действительно отношение к оценке пересматривается. Но это не значит, что позволено все. Это не значит, что учителя нужно травить. Это не значит, что однокласснику надо жвачку в волосы приклеивать или еще что-то такое делать. Хорошо. Вот есть у нас с вами налицо кризис в школе. Коммуникации. Как это все решить? Расскажите, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы это видите? Москва, получается, в пилоте в этом не участвует. В Москве не будет оценки за поведение. Но это не значит, что все будут себя вести как сорвиголова, извините. Нет, конечно. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, слышите меня, да?
Да.
Одна из проблем, кстати, почему вот это вот все, вот, агрессия и так далее, я сам, да, как родитель... Взял учебник по английскому второго класса. У нас сейчас английский начинается.
Ага.
И там вот первая страница сразу, да, давайте споем песенку. В смысле песенку? Мы даже алфавит не знаем английского. Я к чему?
Так.
Потому что неправильно настроенные учебники начинают стрессы, а отсюда бесилово, вот это... То есть в этом плане тоже надо поработать.
Ну, тоже интересно, понятно. Начинать с азов, да. Толком никто не знает, в какой уровень подготовки должен быть у ребенка. И еще. Но, возможно, это тоже возможно. Учителя, говорит наш слушатель, я очень люблю такие комментарии, потому что я его сейчас прям вот раздавлю на раз, этот комментарий ваш. Учителя никто не будет уважать, когда доходы семьи на порядок выше учительских. Вот почему изменилось отношение 2000-х. 724-й. Правильно ли я понимаю, что если вы зарабатываете 50 тысяч рублей, и вы идете в магазин и знаете, что у кассира зарплата 24 тысячи рублей, то вы, находясь у кассы примерно 5 минут или, может быть, меньше, будете его унижать, шпынять, агрессировать на него просто потому, что думая, что вы зарабатываете 50 тысяч рублей, а он зарабатывает 24 тысячи рублей. То есть вы считаете, что это так, это правильно. Но понимаете, какая сломанная вообще логика, вообще непонятная. А в 90-е годы учителям не платили зарплату вообще. Вообще не платили зарплату. Вспомните, товарищи, кто учился в середине 90-х годов в школе? Кто учился? У них очень маленькая зарплата у педагогов была, но почему-то перед очень многими педагогами трепетали. И ни у кого из родителей в мыслях не было, кичиться тем, что если у кого-то большая зарплата, может быть, у кого-то был, но это не от большого ума, предъявлять что-то учителю. Не было такого. Потому что все были заняты делом. А теперь, может быть, много свободного времени. Именно так и делают люди, к кассирам относилось бы еще хуже, и очереди были бы дольше. Я бы посмотрела на оценки за поведение в Чечне, вот где есть уважение к старшим, говорит Джекпот. Родители в 90-х – это советские люди, говорит Игорь. Советские люди. Ну, хорошо, родители детей, которые в 2000-е годы пошли в школу, они тоже советские люди. Они тоже. Это советское качество, как сейчас принято говорить. И они, кстати, прививали своим детям тоже уважение и так далее и тому подобное. Но я не услышала ответ на вопрос, как с этим кризисом управляться. Алло, здрасте. Алло. Алло. Я волнуюсь, когда просто дышат в трубку, звонят. Просто дышат. Вы хотя бы скажите, подайте признаки жизни. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поведение у меня было ужасно в школе. В 50-х годах, да, я учился.
Что с вами делали?
Вот слушайте меня внимательно.
Да.
Я считаю, что у меня с педагогом, вот не буду называть, я уже давно нет, в 50-х годах, да. Я что хочу сказать, что было личное такое, личное. Я, тем более... Она вот постоянно. Ну, я с успехом все закончил. В жизни все достиг, что хотел, понимаете, да? Ну, поведение, я считаю, двойки ставить не надо, потому что очень много личного.
Но очень много личного. Вот, кстати, да, совершенно справедливо. В оценке очень много личного. Вообще часто много личного. А в школе и у учителей, и у детей тоже такое бывает. И если оценка действительно становится риском для манипуляции и злоупотребления, зачем это делать? А современная школа, в отличие от советской, всячески снимает с себя ответственность в образовательном воспитательном процессе, показывая тем самым, что они представляют услугу, говорит Геннадий. Геннадий, ну подождите, вы куда-то ходите за услугой, вы ходите, простите, на маникюр, вы выстраиваете отношения с человеком, который вам пилит ноготочки, вы ходите к парикмахеру, вы ходите к врачу. И вы тоже можете выстроить с этим человеком нормальную коммуникацию. Вы можете обращаться с этим человеком как... Вообще непонятно как, эти слова нельзя здесь употреблять. А можно как к человеку. Это называется воспитание. И в вашем тезисе звучит, что опять перекладывание ответственности. Почему мама с папой не могут ребенку объяснить, даже если они с Марьей Ивановной условно не согласны, что нельзя оскорблять, унижать, демонстративно себя вести, срывать уроки, что этого нельзя делать. Почему мальчика не отправить на трудотерапию, например, если у него слишком много невыработанной энергии, и он поэтому срывает уроки и ходит на голове в классе? Двойка его не спасет. А вот коммуникация и, соответственно, речь, обращенная к нему, могут исправить это положение.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме рассказали об ограничениях для иноагентов, которые начнут действовать в сентябре. Им будет запрещено заниматься просветительской деятельностью, а иностранным агентам-организациям будет нельзя работать в сфере образования, то есть какие-то НКОшки и так далее. Кроме того, что здесь еще? Иностранные агенты, некоммерческие организации больше не смогут быть добавлены в реестр социально ориентированных НКО, потому что они добавлены в реестр организации иностранных агентов. Олег Матвеевичев сейчас будет с нами на связи. Он зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а все ли какие-то иностранные агенты изъявляли желание продолжать какую-то деятельность, например, просветительскую в Российской Федерации? Было такое?
Ну, мы, вообще-то говоря, их желаний никаких не слушали.
Мы просто знаем по факту, что они просветительской деятельностью, образовательной деятельностью стараются заниматься. И гранты, которые они осваивают, как правило, связаны с какой-то просветительской деятельностью. Это какие-то семинары, это какие-то общения с людьми, где они кому-то чему-то учат. Вот. Поэтому ну, мы понимаем, что если они это учат за иностранные деньги, то, скорее всего, это в интересах иностранных государств, а не точно не наших.
А если он иностранный агент, иностранный агент уже все контакты с иностранцами прекратил, в статусе в этом есть, статус этот никак не снять, и, соответственно, хочет заниматься просветительской деятельностью, уже не может, да?
Если до сих пор у него есть этот статус этого агента, то он не может. Но когда вы сказали, что статус никак нельзя снять, это не совсем так. Статусы снимаются с некоторых агентов, и есть люди, которые уже сняли свой статус. Если они в суде доказывают, что они полностью не находятся теперь под иностранным влиянием, то статус может быть снят. Пересмотрим.
Каков эффект от ограничений для иностранных агентов, например, именно в сфере образовательной деятельности, просветительской деятельности? Вот им нельзя. Что мы в итоге имеем?
Ну, общее очищение атмосферы, скажем так. Ведь они чем занимались? Они, например, там рассказывали, ну, вели, например, какое-нибудь сексуальное просвещение, да, среди там подростков и так далее. По сути дела, это реклама была ЛГБТ.
Почему?
Они занимались... Да, извиняюсь.
Это вы о ком? Нет, это вы о ком сексуальным просвещением занимались? Ну, секс-просвет,
то рознь. Я про иностранных агентов, например, да. А кто-то занимался, скажем, какими-то фальсификациями истории, кто-то еще подобными такими вещами, на которые, собственно, граждане жаловались, что это все происходит. Вот, пожалуйста, собственно, это теперь все прекращено. Вы знаете, что очень многие делали это, например, под марками некими благовидными. Например, некоторые были такие борцы за трезвость, да? То есть они рассказывают, что они там за трезвость и так далее, когда с молодежью приходят на уроки, они ведут уроки с молодежью, когда слушаешь потом, что они, собственно, говорят, оказывается, что это вообще секта протестантского толка, которая из там Швейцарии откуда-то корни имеет и финансирует все это, и которая просто людей, детей наших там обращает в какую-то сектантскую свою веру. Зачем нам это нужно?
Олег Анатольевич, а как бы вот здесь тоже, знаете, не впасть в такую ситуацию, когда мы знаем, у нас есть список иностранных агентов, есть люди, которые там, не знаю, в Швейцарии получали деньги, откуда получали, все, они больше не могут. Но у нас есть, например, список дружественных стран, которые, например, тоже эти государства могут с кем-то заключать какие-то контракты, и, соответственно, там их НКО здесь действует и так далее. И вроде бы ничего не запрещено, но и к их деятельности внимания тоже мало, потому что это список дружественных стран. А потом оказывается, что они, в общем, тоже продвигают не совсем правильные, например, для нас вещи. Вот как здесь? То есть у нас мониторинг-то по всем фронтам осуществляется все-таки?
Ну, дружественные страны, конечно, не так внимательно мы к ним присматриваемся, если они какие-то проекты здесь ведут. И особенно, чтобы они были вне политической области. То есть, прежде всего, под наше внимание попадают те проекты, которые, ну, как-то касаются политики. Вот. Если это какие-то научные обмены, культурные обмены и так далее, то на них особо как-то внимания мы не обращаем.
Насколько это правильно? Безусловно... Смотрите, есть турецкие НКО, про которые очень многие говорят, которые плотно работают, например, с Поволжьем. Мы знаем, что у Турции есть вот эта идея пантюркизма и так далее и тому подобное. Некоторые тюркологи видят в этом определенную проблему. Но так как, да, это там фестиваль культуры или народных блюд, вроде бы теоретически к этому внимания может быть немного. А мы знаем, о чем они говорят, что они продвигают, как они внушают, как они влияют. Я об этом.
Да, частично знаем, и это тоже действительно вызывает тревогу. Есть вот эти идеи и пантюркизма, и более агрессивные, скажем, идеи, которые пытаются некоторые проповедники, скажем так, навязывать. И вопрос об этом ставится, что нужно это тоже у нас прекращать. вопрос ставился, но пока полного консенсуса в этом вопросе не найдено. Вот там, ну, есть, скажем так, альтернативные мнения по этому поводу. И, ну, мы так вот сейчас в телефонном режиме их вряд ли сможем обсудить, потому что, ну, там целые доклады по этому поводу делаются, почему и что, что можно изменить, что хорошо, что плохо, какие негативные последствия.
Просто мы же понимаем, что есть, ну, как бы, когда мы рассуждаем с точки зрения, да, того, что государство и люди вообще должны быть ограждены от тлетворного влияния всяких разных идей, и мы понимаем, что у нас есть линейная логика, смотришь, финансируется там, я не знаю, из Британии, понятно, это красный флажок. Но мы понимаем, что те же самые британцы могут через там условную Турцию или еще через какие-то страны, которые сейчас мы называем дружественными, они у нас в списке дружественных, тоже влиять, тоже что-то открывать и что-то подобное делать. Вот в чем вопрос. То есть, насколько...
они, да, могут, они так и делают. Более того, они делают даже свое британское прямое финансирование, но для проектов, которые как бы не политические. Например, проекты там, связанные с, ну, наукой, да, uh-huh. Типа они там поддерживают молодых ученых, там какие-то молодежные обмены и так далее. И фокус в наше это тоже, ну, не сильно попадает. Хотя я, например, многократно на нашей комиссии по иностранному влиянию выступал и говорил, что через вот такого рода проекты, которые uh-huh. вроде бы не политические, и мы им не даем иностранных агентов, на самом деле, во-первых, утечка мозгов осуществляется и вербуются наши молодые ученые, уезжают туда. А во-вторых, они подсаживаются на западное финансирование, а в какой-то момент им могут предложить за то, что они как бы получали деньги, ну и политическую позицию, например, высказать. Вот. Поэтому это тоже все опасно. Я вообще считаю, что никаких иностранных денег, вот этих свободных в нашем третьем секторе, ну как бы не под надзорных, ходить не должно. Все они, ну, очень подозрительны. В каждой стране в мире есть масса своих проблем. В той же Британии их, так сказать, не перечислить, да, сколько там бомжей на улицах, сколько там всевозможных, так сказать, и социальных, и прочих проблем. Но займитесь своими проблемами. Если какая-то страна вместо решения своих проблем тратит деньги на территории другого государства, якобы тут кому-то что-то помогает.
Это называется влияние, Олег Анатольевич.
Это всегда подозрительно.
Это называется влияние. Но, с другой стороны, мне нет риска превратить, устроить охоту на ведьм, потому что если где-то ты думаешь, что кто-то с каким-то иностранцем завел беседу, это автоматически человек, который пытается здесь сделать плохо.
Вот. Вот, вот и задача пройти между этими рисками, между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, четко тлетворного влияния не допустить, с другой стороны, действительно не устраивать здесь охоту на ведьм, а на все иностранное.
Понятно. Спасибо большое. Олег Матвеевичев был с нами. Он зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Еще раз скажу, что в Госдуме рассказали об ограничениях для иноагентов, которые начнут действовать в сентябре. Им будет запрещено заниматься просветительской деятельностью. Иностранным агентам организациям будет нельзя работать в сфере образования. И еще иноагенты некоммерческие организации, которые имеют этот статус, больше не смогут быть добавлены в реестр социально ориентированных НКО. Сейчас новости, мы продолжим.